В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Идет передача Михаил Соколов. 10 марта, годовщина того дня, когда космический депутат Думы Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы Владимир Путин снова и снова мог переизбираться на пост президента.
Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.
Ну вот попробуем разобраться, что сделано властью России за год после обнуления и каковы настроения людей. В студии у нас в Москве политик Владимир Рыжков, на связи будет социолог, замдиректора Левада-центра Денис Волков. Добрый вечер, Владимир Александрович. Ну вот сегодня годовщина действительно исторического дня. Путин, так сказать, через космос раскрыл народу свой план править, можно сказать, вечно. Народ побухтел, часть народа, но возражать особо не стал. Почему?
Ну, вообще, я хорошо помню, что когда Путин в январе в своем послании обратился с инициативой о поправках Конституции, это произвело на меня странное впечатление, потому что совершенно не был понятен смысл. Что-то он там говорил о расширении полномочий Думы, что-то он там говорил о расширении полномочий Совета Федерации, что-то он там говорил про минимальные, значит, пособия, значит, и пенсии. Вот. Но это была какая-то ахинея. Вот. И пазл, как у нас принято говорить, пазл сложился только вот когда выступила Терешкова, тогда и стало понятно, ради чего все это затевалось. Вся эта история с поправками в Конституцию затевалась, после этого уже не осталось никаких сомнений, исключительно ради того, чтобы позволить Владимиру Путину вновь избираться на президентский срок. Я, кстати, хочу порекомендовать замечательную книгу моих друзей Елены Лукьяновой и Ильи Шаблинского. Это два профессора конституционного права, два доктора юридических наук. Они недавно выпустили книгу «Авторитаризм и демократия», где они, как биологи, значит, рассматривая насекомых и тараканы, они рассматривают несколько десятков вариантов авторитаризма. Там чилийский, бразильский, аргентинский, Филиппины, Индонезия. И, конечно же, они рассматривают авторитаризм на постсоветском пространстве. И они показывают, как все авторитарные режимы постсоветские решали проблему переизбрания начальника. И там очень интересно, что практически все они либо вообще игнорировали Конституцию, либо все они меняли Конституцию, убирая ограничения на возможность занятия поста. И на самом деле то, что сделал Путин в 2020 году, Это просто калька с десятков других авторитаризмов 20 и 21 века. То есть ничего нового нет. Все то же самое. Значит, в Казахстане это было сделано так. Там Нурсултан Абишевич Назарбаев, Елбасы, отец народа, он, там у них есть ограничения, но они не распространяются на первого президента, потому что он Елбасы. Он отец народа. Лукашенко провел референдум, не помню, в 90-м каком-то году, где снял ограничения для себя.
Вообще, да.
Да, и так далее. То же самое делал Ниязов, то же самое делал Каримов. То есть, если посмотреть, то это все абсолютно в мировом тренде, это все абсолютно, вот во всем мире авторитарные лидеры, они действовали точно так же. Они либо игнорировали Конституцию, но чаще всего они меняли Конституцию и меняли ее под себя. И в этом смысле понятно, что вся эта история там, с защитой русского языка, Богом, что там, традиции, традиционная семья, якобы расширение полномочий Совета Федерации, хотя их сократили. Якобы расширение полномочий Госдумы, хотя их тоже сократили. Якобы укрепление судебной системы, хотя ее еще больше растоптали. Это все было мишура и прикрытие. Суть всех этих конституционных поправок сводится к одному – к обнулению, к возможности Владимиру Путину править и дальше.
Ну вот тут такой вопрос возникает относительно тех, кто был против этого. То есть некоторые были против достаточно активно, а вот...
Ну я в том числе был против.
Ну вот вы, например, а вот, например, Григорий Явлинский или там Алексей Навальный, они фактически махнули рукой,
они
не надо бороться.
Да.
Почему? Вот это была ошибка? Что это было?
Ну, понимаете, вот все аргументы заранее известны. Вот, заранее известно, что я скажу, и заранее известно, что мне на это скажут. Значит, мне на это скажут. Значит, я призывал к бойкоту. Не к бойкоту, а к голосованию против. Угу. Потому что опросы того же Левада-центра, вот сейчас Денис Волков будет у нас в эфире, он подтвердит, показывали, что соотношение было 60 на 40. Шпилькин Сергей, который считал вот эти аномалии, тоже показал, что реальное голосование было, скорее всего, 65 на 35 или 60 на 40, а не 80 на 20, как показал Центр избирком. И на самом деле, если бы была единая позиция голосовать против, то, конечно, значит, победа Путина и обнуление выглядели бы сейчас не так однозначно. Ну, сейчас пропаганда говорит, ну, видите, 80 на 20. Вот, ну, какие тут могут быть споры? Народ хочет, чтобы...
Но все уже забыли про те опросы, да?
Ну, да. А если бы все-таки активно, если бы противники пришли на участки, как это сделал я и миллионы других людей, и проголосовали против, и пошли бы в наблюдатели, тем самым снизив фальсификации. Потому что бойкот, он же не только привел к тому, что противники не пришли, многие, но он еще привел к тому, что противники не пришли в наблюдатели. Ну. В итоге это облегчило, и, во-первых, облегчило результат Путину 80 на 20, и, во-вторых, это облегчило фальсификации вот на пеньках, вот, когда неделю голосовали. Вот. Я это считаю ошибкой, но мне на это сейчас выкатят, как можно участвовать в нелегитимной процедуре, как можно легитимизировать преступный режим, что там они еще обычно говорят. Мы в дерьме не участвуем, значит, участвовать в дерьме самому, вымазаться в дерьме. Ну, и в итоге что получили? 80 на 20 и безоговорочную победу Путина, ну, по крайней мере, на бумаге, и возможность обнуления его власти.
Ну, что вот мы получили здесь, это видно по разным совершенно показателям. Очень интересное вот последнее действительно действие власти. Много чего они придумывают, и все в каком-то одном направлении. Ну, вот, чтобы нам к теме, к одной из основных тем сегодняшнего разговора тоже перейти в свете, так сказать, решений годичной давности. Смотрите, депутат «Единорос» Анатолий Выборный объявил о том, что разработал законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Ну, как обычно, штраф там от 200 до 800 тысяч, а тут еще и лишение свободы до 3 лет. Ну, ФАС поддержала, Песков как-то так вяло сказал, что надо разобраться. Кто-то там во фракции сказал, что они за, кто-то сказал, что против. Но что так получается? Что это они так волнуются вот вокруг цен, получается, да? И плохие дела?
Плохие дела, они не могут справиться. Дело в том, что инфляция, допустим, в той же Европе, она или нулевая, или минусовая. То есть там на фоне пандемии дешевеет. И там как раз правительство бьет тревогу в Европейском Союзе, что у них дефляция. То есть они понимают, что если цены будут падать, то это приведет к экономическому кризису. Вот. Точно так же в Америке очень низкая инфляция. А у нас инфляция одна из самых высоких в мире. И при этом у нас доходы сейчас ниже, чем в 2013 году. То есть сейчас доходы населения России ниже, чем до Крыма.
Ну, там что-то 10% потеряно.
10-12% потеряно, да. 10-12% реальные доходы потеряны. И валюта за это время обвалилась в два раза. То есть мы там в реальных ценах мы обнищали в два раза, и доходы продолжают падать. И в этом году вряд ли они поднимутся. Поэтому вот эта социальная тематика больше всего, мне кажется, пугает власти. И опросы Левада-центра показывают, что на первом месте у людей это дороговизна, низкие доходы и безработица. И, по-видимому, есть желание заткнуть рот критикам вот таким вот образом уголовным, чтобы они, ну, поменьше об этом говорили. Как будто люди не видят, что все дорожает.
А вот давайте мы Дениса Волкова действительно спросим о последнем опросе. Что там вот выявилось принципиально? Ну, вот эта озабоченность ростом цен на первом месте. Это всегда так бывает, Денис? Добрый вечер.
Добрый вечер. В принципе, ничего нового здесь не выяснилось, поскольку вот на протяжении последних, по-моему, 20 лет уже рост цен на первом месте. А всегда в списке проблем, которые волнуют людей. Здесь ничего нового, здесь вот еще раз подтвердили мы это. Но на самом деле, наверное, также стоит отметить, что эта проблема сегодня ощущается не так остро даже, как, например, в конце 2014-го, начале 2015-го годов, когда, если вы помните, обесценилась валюта, и в начале года цены росли практически каждый день, там по 1-2 рубля. Вот тогда один был из пиков, похожий на пик, например, такой же пик был.
Процентов, да?
Больше 80%. процентов, так говорим.
Получается, что люди привыкают фактически вот к этому состоянию. Так можно трактовать эти цифры, вот, что с 80 до 58 ушло.
Ну, отчасти это такая хроническая проблема, к которой люди привыкают и понимают, что будет так, и уже как бы свои расчеты и свое хозяйство не ведут с расчетом на то, что цены будут расти. Но, с другой стороны, все-таки, да, последние годы были, темпы инфляции были все-таки меньше, чем обычно, да, и это тоже было важно для стабилизации ситуации. Все-таки, да, ну, протесты были, но не по всей стране, а скорее локальные. То есть это тоже было важно. Другое дело, почему сейчас вот озаботились власти. Я думаю, конечно, это на поверхности лежит, это связано с выборами в Думу. То есть проблема есть. Пусть не самое ощущение не самое острое, но вот сейчас к ней будут обращаться критики власти, по крайней мере, допущенные к телеэкранам, такие как коммунисты, будут об этом говорить, и ну, народ, может быть, нервничать будет, и власть будет нервничать. Отсюда такие инициативы, я думаю.
Ну, мы, поскольку не экономисты, мы записали два интервью с экономистами очень хорошими, Игорь Николаев и Григорий Баженов. Давайте мы их послушаем. Потом продолжим обсуждение.
Я считаю, что важной причиной того, что не удается обуздать рост цен, являются, ну, не очень эффективные, скажем так, попытки правительства заморозить цены. Я имею в виду то, как в декабре предприняли попытку заморозить цены на подсолнечное масло и сахар. И как можно было предположить, это простимулировало на самом деле рост цен на другие продукты питания. В целом российская экономика, она такая, я это называю, инфляционно ёмкая. У нас недостаточный уровень конкуренции в экономике. Есть причина, допустим, такая, не будем об этом забывать, российские антисанкции на продовольственные товары. Да, они были введены давно, но это такая постоянно действующая причина, потому что из-за этого как раз конкуренция, она тоже становится меньше. Много причин, они разные, ну, какие-то объективные, с какими-то трудно что-то сделать. Ну, например, цены выросли на мировых рынках на сельхозпродукцию. А вот другие причины, они такие рукотворные.
Насколько я понял, исходя из того, что непосредственно сейчас пишет Центральный банк Российской Федерации или Банк России, у граждан России как раз падают или снижаются инфляционные ожидания. И это, конечно, говорит в пользу того, что в скором времени цены перестанут так активно расти, как они растут сейчас. С другой стороны, вот очень такой строгий контроль, о котором сейчас активно говорит правительство, может создать очень серьезную неопределенность среди производителей. И из-за этой неопределенности цены как раз-таки со стороны производителей будут повышаться, потому что производители не смогут повысить цены в будущем. Они будут понимать, что цены будут регулироваться. И, соответственно, им придется сейчас компенсировать эту неопределенность за счет повышения цен. Бороться нужно не с ценами, а бороться нужно с низкими доходами населения. А мы, как знаем, уже последние 7, скажем так, уже 8-й год пошел, в нашей стране реальные доходы или падают, или стагнируют. И в целом вот этот вот дискурс, связанный с тем, чтобы купировать всяческие цены, при отсутствии какого-либо обсуждения проблем реальных доходов, он свидетельствует о как раз-таки той хронической болезни, которая имеет место в нашей экономике, а именно стагнация. И лечить нужно стагнацию, а не бороться с ценами.
Это у нас выступили Игорь Николаев и Григорий Баженов, известные российские экономисты. И я к Владимиру Рыжкову обращусь. Владимир Александрович, вот когда власти говорят о замораживании, у вас какие чувства, как у политика, о замораживании цен?
Ну, здесь я не экономист, но мне кажется, что любой уже школьник сегодня знает, что попытка директивного регулирования цен всегда приводит к дефициту. Потому что если производителю производить невыгодно, он будет что-то другое производить. А то, чего он раньше производил, он производить не будет. И любое регулирование цен приводит к гигантским дисбалансам. Что-то пропадает, что-то появляется новое, но гораздо дороже. Потом то, что появляется дороже, начинают регулировать, пропадает оно. Значит, возникает что-то третье. То есть, в целом, ну вот экономисты только что говорили о том, что конкуренция низкая. У нас гигантские монополисты, в том числе и в продовольственном секторе. У нас
Слушайте,
у нас монополия спиртных. У нас монополия гигантская Мираторг. У нас монополия сахарная. У нас монополия, как говорят злые языки, связанная с Володиным, значит, масложировая. То есть у нас куда ни плюнь, у нас везде либо монополия, либо гигантские корпорации, которые диктуют, значит, ситуацию на рынках. Или вот, скажем, инфляция же не только продовольственная. Вот сейчас такси в два раза подорожало. Ну, это, бабки не ходи. Если два года назад Яндекс и Юбер объединились в гигантскую, так сказать, полумонопольную или почти монопольную структуру, понятно, что перевозки вырастут. У нас бензин дико дорожает. Вот в этом году, в конце прошлого года, автомобилисты знают, бензин дико дорожает. Почему? Потому что, во-первых, постоянно растут акцизы и налоги на нефтяную продукцию. И в цене бензина вот эта доля изъятия государства все время растет. То есть цену на бензин повышает государство. А потом они, так сказать, оглядываются и говорят, кто эти плохие люди, которые повышают цену на бензин? Так вы же, друзья, и повышаете.
А только что вот я сегодня прочитал, что власть решила пойти навстречу производителям топлива.
Вот они сейчас,
они нерентабельны.
Да, они сейчас опять пойдут навстречу производителям топлива и повернутся задом к потребителям топлива. Поэтому у нас они не могут справиться, потому что, во-первых, они дурацкое регулирование все время вводят. Во-вторых, у нас целый фаз, который федеральная антимонопольная служба, которая поддерживает эту инициативу, в упор не видит сотен монополий.
Или... Там новое руководство, кстати.
Да какая разница? Но они не видят. Еще вот у вас сахарная, масляная, мясная, таксистная. Куда ни плюнь, у нас везде монополии. Они этого в упор не видят. Они ничего не делают для того, чтобы разбивать монополии и поощрять конкуренцию. А потом говорят, слушайте, а что у нас цены на все растут? Что у нас услуги дорожают? А давайте мы введем регулирование. То есть, с одной стороны, они поощряют монополии, а с другой стороны, они вводят дурацкое госрегулирование. Результат – дефициты и рост цен.
Да, я, кстати говоря, еще раз вот проакцентирую. У нас тут не социологический опрос есть. А Денису Волкову, может быть, будет интересно. Это в Твиттере люди голосуют по причине роста цен в России. А недееспособность власти получила 61%. Повсеместная коррупция – 26%. Попытки регулировать цены – ну, только 9%. Видимо, еще не дорегулировали до людей. И ковид-пандемия – 4%. Угу. Так что как-то вот, по крайней мере, с грамотными нашими слушателями.
Я не согласен ни с одним из этих вариантов.
Так, давайте пятый.
Вот, потому что это с чьей стороны она недееспособная? Вот как посмотреть? Вот, например, нефтяники...
Нет, с точки зрения народа люди смотрят?
Нет.
Вот, они же народ?
Нет, ну смотрите, у нас правит же не народ.
А кто правит?
Народа власти? Правит, как говорит политология, группа интересов.
А как же конституция?
Нефтяные группы интересов, продовольственные группы интересов, финансовые группы интересов. Вот для них, Михаил Владимирович, правительство очень эффективно, потому что оно обслуживает интересы правящих групп. И когда сейчас Госдума принимает закон о том, что чиновников можно не привлекать за коррупцию, в случае, если есть стихийное бедствие, извержение вулкана, разлитие реки Иртыш и так
пандемия.
Вот это для кого неэффективное? Для народа, для общественного блага это неэффективная власть. А для вороватых чиновников очень даже эффективная. Поэтому поймите, эффективность... Для групп интересов это правительство очень эффективное. Оно очень тщательно защищает группы интересов, в том числе коррупционные группы интересов. А для народа, да. Ну а народ чего? Народ чего, возмущается? Он что, выходит на улицу, что ли?
Выходит.
Да сколько выходит?
За Навального.
200 тысяч на 146-миллионную Россию? Несерьезно.
И того не было недавно.
В Беларуси с населением сколько там, 9 миллионов?
Ну, да.
Вышел миллион. А здесь на 146 миллионов выходит 200 тысяч. Это несерьезно. Вот. Поэтому пока народ терпит, пока это не вызывает никаких массовых протестов, и пока народ позволяет фальсифицировать выборы, но они и будут эффективно работать в их интересах. Поэтому они эффективно работают, но не в общественных интересах, а в их интересах. Вот что нужно понимать.
Хорошо, а вот у Дениса Волкова я хочу спросить, а глубже можно как-то копнуть вот про рост цен? Потому что там у вас есть там и бедность, и расслоение, но это довольно похожие вещи, там, видимо, можно было несколько, так сказать, давать ответов. Ну, а вот все-таки что уходит, вот если ниже роста цен, что уходит с первого плана, а что приходит на первый план? Ну, вот, например, коррупция вышла, там, я смотрю, на третье место почти вровень с бедностью. Она дальше вверх идет, так сказать, вот эта обеспокоенность коррупцией или нет?
Да, в принципе, экономические проблемы, они как, ну, может быть, не странно, они чуть-чуть ослабли, но понятно, потому что все-таки в 2014-2015 году эти проблемы были намного серьезнее, они острее ощущались. Что касается коррупции, то коррупция тоже достаточно давно была на первых местах, но 2014 год, Крым все изменил, тогда, вы помните, и оценки Путина выросли очень сильно, но выросли также сильно оценки всех практически государственных институтов, и люди говорили, что и чиновники у нас хорошо работают и так далее. А потом, по мере того, как этот крымский эффект выветрился, вот все вернулось опять на свои места, недовольство чиновниками, и также, вот, что касается коррупции, тоже росла очень сильно. Это ощущение этой проблемы. Что еще, наверное, вот из того, что растет, нужно отметить. Во-первых, экологические проблемы. Сегодня они ощущаются все более остро. И надо понимать, что экологические проблемы в России – это не про глобальное потепление климата, это про загрязнение воздуха, воды, почвы, это переработка мусора. Ну, надо тоже понимать, что в России это также связано с социально-экономическими проблемами, потому что не просто проблемы с мусором, что вот его не вывозят или, наоборот, ввозят в регионы из Москвы, из крупнейших городов, а то, что тарифы растут. То есть тут тоже сложно отделить. Чтобы еще я отметил, и такой тревожный звоночек, на мой взгляд, это вот последние 2-3 года постепенно, очень медленно, но растет обеспокоенность задержками заработной платы. То есть мы видели, опять же, вот в этом опросе, поскольку мы уже 25 лет задаем по одной и той же методологии, мы видели, как в конце 90-х, начале, в самом начале 2000-х эта проблема быстро ушла, а теперь она вот начинает медленно-медленно появляться, и последний год тоже обострил эту проблему. Но я хотел еще добавить, если позволите, по поводу регулирования цен. Вот мы послушали экономистов, мы послушали политиков, но на самом деле, ведь если мы посмотрим на опросы общественного мнения, то большинство вам скажет, что только регулированием и можно снижать цены. То есть здесь правительство, я думаю, оно играет. Опять же, играет с избирателями, которые, в принципе, не очень сильно разбираются в том, как работает экономика. И считают, что только регулирование, только государство может спасти людей вот от этих цен. То есть здесь правительство, оно как бы заигрывает с населением, которое не очень хорошо разбирается в экономике.
Павел Александрович, а что делать действительно с тем, что народ, ну, как бы малограмотный, да, вот верит в то, что можно директивно цены регулировать, прям как в 17-м году, ввести продразверстку, да, и честно всем раздать хлебушка.
Михаил Денисович, как научить человека не совать пальцы в розетку? Значит, он один раз сунет, его долбанет током.
Потом, если научится, не выживет?
Так бывает и такое. И бывают страны, которые не выживают и распадаются, как мы знаем. В том числе наша собственная страна за 100 лет 2 раза развалилась. Так вот, и здесь, чем больше... Вот обратили внимание, Михаил и Денис, что чем больше в последние дни наше начальство толкует о регулировании, тем быстрее растут цены.
Вот пока мы разговариваем, Владимир, да, я уже читаю, что Министерство экономики, да, там какой-то новый способ регулирования
отлично,
на подсолнечное масло, прорабатывает вопрос о демпфере на растительное масло.
Вот я про что хочу сказать.
Знаете что?
Народа же как? Народ смотрит по телевизору, как Путин грозится чиновникам, и Мишустин говорит, я все зарегулирую. А потом этот же народ идет в магазин и видит, что опять яйца подорожали.
И, вот и месяц, растительное масло.
И растительное, да все дорожает. И вот народ же как? Я, правда, не знаю, Денис может сказать, что народ вообще как бы ничего не понимает. Но народ же способен сопоставить А и Б. То есть А – риторика о регулировании, и Б – ежедневный рост цен.
И, значит, недееспособность.
Да, и может,
вот
быть,
сказал,
и может быть, со временем кто-то поймет, ну, может, не все, но большинство поймет, что это не работает. Что нужно искать какие-то другие способы. Потому что чем больше говорят о регулировании, тем быстрее растут цены. Прямая связь.
Ну, кстати говоря, вот этот вопрос по поводу того, что можно делать, мы задали одному из лучших наших социальных экономистов Евгению Гантмахеру. Давайте мы его тоже послушаем.
Цены можно сдерживать. Вопрос в том, каким образом. Потому что то, что пробовали в конце прошлого года прямой заморозкой цен, там, допустим, на сахар, на тоже подсолнечное масло, это очень опасно. На самом деле от этого уже отказались, насколько я понимаю, потому что, как показывает опыт вообще всех стран мира, и России в том числе, если вы в условиях все-таки рынка потребительского замораживаете административно цены на что-то, то начинает появляться дефицит этого продукта. Ну, понятно, по каким причинам. Соответственно, появляется какой-то серый рынок, где это же продается намного дороже. А потом, когда вы эту заморозку снимаете, то производители и продавцы, естественно, компенсируют взрывообразным образом ростом цен то, что они потеряли во время этой заморозки. Я надеюсь, что все-таки заморозка цен в России применяться не будет прямая. Есть другие способы. Ну, во-первых, это антимонопольное расследование, и у нас здесь, мне кажется, очень большой ресурс для антимонопольной службы, которая должна более активно изучать все вот эти вот сговоры, договоренности, чтобы, ну, как-то есть средства и законодательные для того, чтобы этому препятствовать. Второе, ну, это, конечно, оказывать помощь малообеспеченным людям, ну, денежную помощь, я же много говорят, потому что надо вводить карточки, вот эти продуктовые. Об этом, кстати, говорят уже не первый год, а почему-то ничего это не делают. Но это эффективный способ, потому что если люди получат деньги, которые можно потратить на покупку конкретных видов товаров, то, ну, прежде всего, отечественных, конечно, тех же продуктов, то здесь это увеличит спрос, и это может привести как раз к не такому быстрому росту цен. Но надо сказать, что цены все равно так или иначе расти-то будут. В любой экономике цены растут.
Евгений Гантмахер и вопрос Владимира Рожкова. Владимир Александрович, а вот что вы скажете в связи с этим? Вот действительно, почему так и не появилась вот этой вот схемы социальной помощи типа американских food stamps, да, талонов, чтобы людей поддержать действительно малоимущих?
Я думаю, это политически опасно и невыгодно для власти.
Почему?
Ну, потому что у нас психологически карточки ассоциируются с концом СССР.
Там, с дефицит, это же хорошие карточки, на них еду дают.
Вот. Бесплатно. Карточки у нас ассоциируются со сталинской карточной системой. То есть карточки – это символ неблагополучия. Угу. Я не знаю, как там американцы это продают, в каких условиях.
Но у них Сталина не было.
Да, вот. А у нас все-таки карточки – это символ краха. То есть тут же начнутся мемы, что Путин принял страну, значит, со швейцарским сыром, оставил с карточками на просроченные макароны. Или там Путин принял страну значит, со свежим божоле, значит, а оставил страну с заплесневелой килькой в томате по карточкам. То есть я думаю, что власти, может быть, они бы и рады ввести карточки, но в нашей истории, в нашей исторической памяти карточки настолько скомпрометированы, как символ нищеты, значит, бардака, неблагополучие, упадка, убожество и так далее, что, мне кажется, поэтому их не введут. Будут искать какие-то другие способы.
А Дениса мы спросим...
Денис, кстати, наш народ за карточки или нет?
За талоны. За что? За какую помощь народ?
Я помню талоны на мыло при Горбачеве или там
на
сахар килограмм
были,
в одни руки.
Да. Что там, Денис Волков, у нас есть на связи?
Этот вопрос, конечно, стоит изучить, но я думаю, что люди, особенно малообеспеченные, за любую помощь. Вот любую помощь, которую государство окажет, я думаю, что значительная часть наших сограждан примет с благодарностью. Я бы здесь, честно говоря, не боялся вот ничего такого. То есть любая помощь, она воспринимается, с одной стороны, как должное, а с другой стороны, ну, в общем, очень неплохо. Поэтому, может быть, и не стоит бояться. Я бы, может быть, вспомнил по поводу опять цен, да, мы это обсуждали, про исторический опыт. Обсуждали мы как-то несколько раз на фокус-группах реформы Гайдара, и вот люди мне говорят, что если и было что-то хорошее вот в тех реформах, то это то, что появились продукты на прилавках. И через запятую те же самые люди мне также сказали, что вот сейчас что нужно делать. Первое – это регулировать цены. Поэтому я бы здесь про исторический опыт бы тоже осторожнее говорил. Мне кажется, мы именно поэтому и можем наступать на одни и те же грабли несколько раз, потому что вот уроки не выучили, и работу над ошибками не провели, если мы говорим в целом об обществе.
Денис, я хотел, знаете, что вас спросить. Вот у вас тут много разных вопросов. Ну, вы предлагаете ответить людям, какие проблемы тревожат больше всего. Там и засилие чиновников, и грубость работников полиции, и слабость государственной власти, рост числа уголовных преступлений, задержки выплаты зарплат. Это все там по 10-12%. Потом идут конфликты, там ограничения гражданских прав, демократических свобод, к сожалению, 6%. Там теракты уже 5%, угрозы взрывов 3, другие 3. А я думаю, почему вот, и, кстати, это некоторые коллеги уже написали, а почему у вас нет так называемого темника пропаганды? Где кризис США и Европе? Где украинская хунта? Где иностранные агенты в России? Чипирование. Где вмешательство в выборы? Чипирование, спасибо, чипирование. Владимир Александрович. Вот где эти все подсказки? Почему вы не подсказываете людям то, что они смотрят в телевизоре? Или это все ушло в 3% другие?
Нет, ну тут надо понимать, что вот этот опросник, эту формулировку мы 25 лет используем, да, и для сопоставимости мы, конечно, ее не меняем. Там есть свои недостатки, конечно, но в динамике хорошо посмотреть вот из тех проблем, которые указаны, какие люди выбирают. Для вот этих новых тем, которые вы обозначили, у нас есть другие вопросы, мы об этом регулярно спрашиваем, и об иностранных агентах, и про Запад, и про Украину, все это есть, но просто вот в этом конкретном исследовании, в этом конкретном вопросе мы формулировку не меняли, и мне кажется, это хорошо. Потому что это дает вот перспективу на 25 лет. Немного таких вопросов, которые дают такую перспективу.
Ну, то есть вы скрываете от нас правду, сколько людей верит в украинскую хунту или там в кризис в Америке?
Да, ну нет, не скрываем. Просто, мне кажется, где-то уж прям совсем идти по темникам, по различным. Но это себя не уважать, наверное.
Вот 6%, которых тревожат ограничения гражданских прав и демократических свобод, это действительно все так плохо, что люди абсолютно не интересуются своими собственными правами? Может быть, их по-другому надо было спросить? Вы хотите, чтобы выборы фальсифицировались? Или вы хотите, чтобы, я не знаю, там, свободно выбирать мэра города? Или выбирать, я не знаю, президента? Ну, вот как-то так. А то что такое? Какое-то бу-бу-бу. Ограничение гражданских прав и демократических свобод. Еле 6% добирается.
Ну, все эти вопросы, о которых вы говорите, есть на нашем сайте. Можно зайти, поискать, посмотреть. Все это есть. И если мы говорим о выборности мэров, губернаторов, то вот на прямой вопрос у нас там, по-моему, больше 70% тех, кто хотели бы сами выбирать. То есть все проблемы, которые вы перечисляете, они есть, мы отдельно на них смотрели. Но вот если мы даем списком, то в нашей бедной стране, относительно бедной стране, где многие люди не решили свои экономические проблемы, все это отступает на даже не второй, на третий, четвертый, пятый план. когда люди не решили свои экономические проблемы, когда вот не решена проблема бедности, высоких цен, низких доходов, вот все это беспокоит, все эти гражданские права беспокоят не так сильно. Другое дело, что люди, ну, значительное число людей сегодня готовы требовать от власти вот, решения этих проблем. Это просто не всегда воспринимается именно в контексте гражданских прав. Потому что вот эти слова тоже далеко не всем понятны, далеко не все их используют, но по факту, ведь, да, когда люди требуют от власти чего-то, это тоже люди отстаивают свои права, то, как они их понимают, право на, прежде всего, на безбедную жизнь. Вот это главное право, которое людей беспокоит нас прежде всего и которое у многих не решено.
Ну, вот мне почему-то кажется, что, знаете, безбедной жизни никак не будет без того, чтобы не были восстановлены демократические права и свои гражданские свободы, а происходит нечто противоположное. Я вот вернусь к теме обнуления с Владимиром Рыжковым. Ну, вот действительно, у вас нет впечатления, что у тех людей, которые сидят в администрации президента на Старой площади, да и в Кремле, у них есть некий такой план по завинчиванию гаек. Каждый божий день что-нибудь такое интересное происходит. То закон там по ужесточению правил просветительской деятельности. Вот, по-моему, второе чтение вчера было, значит, надо теперь будет всем ходить в государство и получать разрешение просвещать людей, да? Ну, по крайней мере, так из текста, значит, пройдет. Потом разнообразные всякие ужесточения по части интернета, там, по выборам тоже. Вот что в этом плане сейчас самое опасное, на ваш взгляд?
Ну, опять, я не вижу здесь никакого особого русского пути. Я уже упоминал книгу Шаблинского и Лукьяновой «Авторитаризм и демократия», где они проводят сравнительный анализ постсоветского авторитаризма там, с латиноамериканским, с южноазиатским, с южноевропейским, там, Испания, Франко, Португалия, Салазара, черные полковники в Греции и так далее. Михаил, это все страшно типично. Это все просто, вот, это все примерно насекомые из одной банки. Вот, они там могут отличаться цветом крылышек и длиной, значит, тельца, и количеством лапок. Но, в принципе, это насекомые одного вида, вот эти все авторитаризмы. И действительно, логика любого авторитарного режима, по мере того, как он дряхлеет. Вот недавно Путин снял ограничения для чиновников категории А на госслужбу по возрасту. Раньше было ограничение 60 лет, потом Путин продлил 65 лет, а сейчас и это снято. То есть режим дряхлеет, режим стареет. Режим теряет постепенно поддержку. Это Левада-центр показывает, что поддержка постепенно падает, хотя не так быстро, как, может быть, нам всем хотелось бы. Да? По мере того, как это все дряхлеет, стареет, костенеет, и доверие падает, возникают риски, а вдруг выборы проиграем. А вдруг оппозиция прорвется в парламент, а вдруг появятся лидеры типа Алексея Навального, еще штук 10 таких Навальных, так сказать, замучаешься их потом сажать, ловить.
Так сейчас сажать решили.
Да, да. И поэтому любой авторитарный режим имеет тенденцию к перерастанию в диктатуру. Вот мы сейчас наблюдаем процесс перерастания авторитарного режима в диктатуру.
Да вам скажут, давно уже диктатура. Вот Каспаров скажет, давно уже диктатура.
Ну, кто-то скажет, давно. Я, как историк, говорю, что перерастание авторитарного режима в диктатуру.
Это самый длительный государственный переворот в истории России.
Лев Дмитриевич Гудков говорит о проявлениях тоталитаризма. Это еще более даже жесткая формулировка, чем диктатура. Да, у нас идет ужесточение авторитарного режима, который все больше попирает права и свободы, все больше плюет на Конституцию, все больше ограничивает права граждан. Вот то, о чем мы говорили, сажать за информацию о высоких ценах. Ну, это же прямое нарушение Конституции. Конституция гарантирует свободу слова. За свободу нельзя сажать. Неважно, человек преувеличивает рост цен, преуменьшает рост цен. Это высказывание. Это свобода мнений, гарантированная Конституцией. Режим, который открыто попирает Конституцию, это диктатура. Поэтому план такой. Выборы давно уже перестали быть формой выявления народного мнения.
А что это
тогда? В авторитарных режимах это форма перезагрузки режима на новый срок. Вот я как раз читал книжку Шаблинского Лукьяновой, вот они показывают, что бразильская диктатура, бразильские генералы, перонисты, значит, в Аргентине, филиппинский Маркос диктатура, диктатор, тот вообще обожал референдумы проводить. Он их запулял по любому поводу и всегда побеждал. Выборы при диктатуре, выборы при авторитарном режиме – это не форма выявления воли народа, а выборы при диктатуре диктуются начальством. То есть начальство определяет итоги выборов. И поэтому нужны фальсификации, недопуск оппозиционных кандидатов, гигантское неравенство в ресурсах, когда кандидат от партии власти имеет 200 миллионов, а кандидат от оппозиции имеет 2 года условно. Значит, и так далее. То есть это все логика диктатуры, это все логика авторитарного режима, который нужно любой ценой сохранять. И поэтому чем больше проблем в экономике, а они ничего с экономикой сделать не могут, чем больше проблем в социальной сфере, а они ничего с объединением населения не могут сделать, чем больше проблем во внешней политике, они себя загнали в конфронтацию с сильнейшими центрами мира, и экономика депрессирует, в том числе из-за этого, чем больше падает рейтинг, тем сильнее нужны меры по принуждению, по репрессиям и так далее. Ничего в этом удивительного нет. Любая история диктатуры, посмотрите, ровно такая же, как у нас в Российской Федерации.
Но почему к выборам? Вот Денис сказал, что это все к выборам. Вы тоже, похоже, уверены в том, что это все делается
к думским выборам. Выборы,
а в чем значение думских выборов?
Выборы даже тогда? В авторитарных режимах, почему я всегда выступаю за участие, почему я всегда призываю идти и голосовать против? Это всегда для них скользкий момент. Это всегда банановая, значит, кожура, на которой можно подскользнуться. Вот для них очень важно пройти выборы, перекреститься и вздохнуть на следующие 5 лет.
И всем сказать, что мы легитимированы.
Да. Почему они увеличили сроки президентские? Почему они увеличили до 6 лет? Почему они увеличили сроки Думы до 5 лет? Чтобы реже проводить выборы. Потому что выборы даже в авторитарной системе, даже в диктатуре, это опасный момент.
Даже на пеньках?
Даже на пеньках. Потому что, не приведи Господи, придет 70% проголосует против. И 100% будут об этом знать.
Как Беларусь?
И начнут об этом болтать. И начнут об этом... Да, именно. И Беларусь ведь еле-еле Лукашенко устоял. И не устоял бы без помощи Путина. И не устоял бы без помощи Путина. И не получил он этот миллиард долларов кредита и обещанное еще 500 миллионов долларов. Не получил он медийную поддержку. Не получил он, в принципе, политическую поддержку Путина. Не было бы уже Лукашенко у власти. Поэтому выборы – опасный момент. И поэтому сейчас, к сентябрю, когда будут выборы в Госдуму, все, что можно, будут зачищать. Всех, кого можно, будут отстранять. Всех, кого можно, будут дискредитировать. Потому что, еще раз повторюсь, пока выборы есть, даже вот такие управляемые, фальсифицируемые, когда власть диктует результаты, это опасный для них момент. Поэтому для них каждые думские выборы и каждые президентские выборы – это момент истины. Это момент, когда они могут поскользнуться. Вот почему они так важны для них.
Хорошо, давайте мы Дениса Волкова теперь спросим. Я видел, у вас еще один опрос был. События февраля этого года. Насколько я понимаю, там опять на первое место вышли суд над Алексеем Навальным и протесты, да, вот буквально с одним практически уровнем, там около 20%.
Да, совершенно верно. Протестные акции были самым главным событием прошлого месяца. Тогда они даже больше набирали. И вот сейчас в этом месяце, когда мы в феврале спрашивали, да, тоже действительно суд над Навальным, протестные акции, они привлекли на себя внимание всей страны. И ну, тут надо, конечно, понимать, что многие из тех, кто называл эти события, это отнюдь не сочувствующие Алексею Навальному. Потому что если бы телевидение не подключилось, если бы оно не стало постоянно рассказывать о протестах в негативном ключе, о процессе судебном в негативном ключе, конечно бы мы не получили такие цифры. Да, многие бы называли, но значительно меньше. Тут именно эффект телевидения, то, что, понимаете, что вот эту тему со дворцом, поскольку фильм набрал так много просмотров, уже сопоставимые с такими прайм-тайм программами телевидения, люди просто начинали нервничать, что власть вообще никакой реакции поначалу не проявляла. И нужна была вот эта реакция. Ее потом включили по полной. Мы видели, что даже немножечко вырос антирейтинг Навального, чуть-чуть, потому что уже мнения о нем, конечно, сложились достаточно давно. Вот без этой накачки по телевизору не было бы вот этих больших процентов, поэтому да, Это важно, но нужно понимать, что многие из тех, кто называли эти события, называли и имели их в виду с знаком минус.
Ну, а все-таки число сочувствующих Алексею Навальному и его деятельности, оно растет или оно примерно на том же уровне, что и раньше?
Оно не растет. Если мы говорим о тех, кто одобряет деятельность Навального, сегодня таких порядка 20%. По стране. И эта цифра стабильна, мы замеряли в летом прошлого года, тоже было примерно столько же. То есть это соотношение тех, кто за, тех, кто против, во многом задается соотношением социальных сетей, аудитории социальных сетей и телевидения. Социальные сети растут, но медленно, телевидение теряет свои позиции. Но медленно, и поэтому вот прежде всего это определяет отношение, потому что телевидение в отношении Навального, конечно, транслирует отрицательную информацию. Для тех, кто смотрит телевизор, Навальный прежде всего вор, жулик, заключенный, а как говорится, как говорят люди часто, просто так у нас не сажают и так далее. В социальных сетях, особенно последние 2-3 года, когда был вот этот взрывной рост таких платформ, как YouTube, Instagram, которые видео и визуальные изображения принесли в массы, вот сложилась в социальных сетях совершенно новая уникальная среда, где различные точки зрения, где такие каналы, ну, собственно, как «Радио Свобода», как «Редакция», как сам Навальный, то есть там вот конкуренция идет, и там люди могут выбирать. И там, среди вот этой аудитории, к Навальному намного лучше отношение. И там его... Почему те, кто относится к нему хорошо, они относятся потому, что он, по их мнению, несет альтернативу сегодняшней власти. Он говорит правильные вещи, прекрасная Россия будущего. И где-то в конце борьба с коррупцией. То есть уже борьба с коррупцией не главное. Но вот эти аудитории, они сложились и меняются очень медленно, поэтому просто какое-то одно из событий, даже такое яркое, как вот этот фильм, они серьезно не поменяли отношение к Навальному.
Владимир, а вот что можно сказать о фигуре Навального в ряду других российских привычных политиков? Некоторые из них находятся в Думе, там все Зюганов, Жириновский и вот этот, как он, «Справедливая Россия» Миронов, да? А некоторые не в Думе, как Явлинский там и какие-то другие. Вот какова его сейчас роль? Он изолирован, он в тюрьме, он что, он символ, да? Символ чего?
Ну, он, конечно, яркий очень, и он по яркости их всех перебивает. Ну, потому что, ну что, ну, Жириновский в 89-м начинал, чуть ли даже не в 88-м.
Ну, дебаты бы Навального с Жириновским были бы интересны.
Конечно, значит, ну, Жириновский талантливый очень оратор, в этом нет сомнений. Ну, слушайте, ну, сколько ему лет, сколько лет уже политик. Зюганов, он еще был, по-моему, заведующим отделом ЦК КПСС.
Ну, да.
И он после запрета той партии, он воссоздавал эту партию. Явлинский, это первые выборы в Думу, 93-й год. Уже тогда он вел список. Это сколько лет уже прошло? И на этом фоне...
Ну, вот нет смены поколения.
Да, то есть, ну, есть молодежь. И у КПРФ есть молодежь, и в Яблоке есть молодежь. Тот же там Николай Рыбаков и другие. И, значит, у Миронова там есть Олег Шейн и так далее. Валерий Гартунг. Но все равно, эти люди на первом плане, да, и Навальный, конечно, бьет их молодостью, и бьет их яркостью, и бьет радикальностью своей позиции. Но в этом есть и минусы. Потому что вот в нашей культуре, не знаю, Денис согласится со мной или нет, в нашей культуре Россия никогда не была богатой, процветающей страной. Ни при царях, ни тем более при коммунистах. И у нас бедная стабильность очень ценится. Стабильность бедности. То есть бедность, да, но стабильность. И вот даже русский язык, если внимательно вслушаться, вот мой любимый Салтыков-Щедрин, вот эти тона, смутьян, бунтовщик.
Крамольник.
Крамольник. То есть они звучат очень негативно, они окрашены очень негативно. Смутьян, тот, кто сеет смуту, да. Бунтовщик, тот, кто... И вот... И пропаганда, она вот сейчас играет на двух струнах. Вот есть инструменты в Центральной Азии с двумя струнами. Вот на двух струнах. Первая струна – это подача его как смутьяна-бунтовщика, который вносит опасные, так сказать, вот какие-то такие...
Дестабилизирует.
Да, да, вот какая-то... Да, бедненько, но стабильненько живем. Да, этот, бог его знает, какой-то смутьян какой-то, да. И вторая струна, на которой они играют, Запад. Вот Запад, Запад, Запад. Ведь Путин, это знаменитое заявление, Михаил, вы помните на пресс-конференции, когда он сказал, что все это сделано с отравлением история, провокация спецслужб.
А что еще он может сказать?
Неважно, но это струна. И она звучит, и она в наших степях звучит, переливается, она несется по степи, ее ветер гонит. И вот это, так сказать, склеивание двух образов, бунтовщик и Запад, вот приводит к тому, о чем Денис сказал, что Алексей Навальный достиг определенного уровня, да, и рейтинг перестал расти, а антирейтинг растет. Потому что вот эти две...
Ну, антирейтинг растет, потому что они его раньше не пускали в телевизор, а теперь
но
включили...
Они его пустили,
а теперь включили...
Именно как кого? Как бунтовщика и Запад. Бунтовщик
ну, там еще...
и Запад.
Нет, я
понимаете?
Бы добавил. Там еще запустили Навальный, страшный националист. А для... Русский националист.
Это
а
для многих это скорее... Это для либералов плюс... имеет значение.
Ну,
там,
да.
Для народа, который сейчас слюной брызжет из этой певицы... Значит, как она, Мажина?
Никогда не слышал,
вот.
Но ничего.
Неважно.
Услышим.
Неважно.
Теперь.
То сейчас ксенофобская волна поднялась по этому поводу, что вот ее выбрали от России, хотя я считаю, это замечательный пример мягкой силы. Таджичка на русском языке поет песню «Русская женщина» фантастически просто хорошо. Фантастически красиво.
Все за.
Я 100% за. Как либерал, я 100% за. Поэтому вот об Алексее Навальном. Яркая фигура, молодая, энергичная фигура, но при подаче, как смутьяна, бунтовщика, и что-то там с Западом связано, да, это очень хорошо ложится на нашу культуру бедненькой стабильности и недоверия ко всему Западному.
Хорошо, давайте мы Дениса теперь спросим. Денис, если можно, коротко. А все-таки за кого проголосовать-то могут? Ну вот небогатый выбор, я уже называл этих красавцев, и у них партии есть. Ну, что скажете-то нам? Пока, пока. Если вы говорите, что выборы важны.
Ну, пока без сюрпризов. Четыре партии, которые вроде бы проходят в Думу. Тут интрига в том, что рейтинг «Единой России», он так медленно снижается. То есть вроде бы ситуация по опросам, по оценкам людей стабилизировалась. Было серьезное испытание коронавирусом, вторая волна, особенно экономические испытания с этим связаны. Сейчас вроде бы немножечко выдохнули люди, вроде бы немножечко возвращаются к обычной жизни, а рейтинги партии власти вроде бы... продолжают снижаться. Пусть это снижение не очень большое, но тем не менее. Вот. А растут вот три остальные. Поэтому вроде бы без сюрпризов, но, конечно, ситуация для партии власти труднее, чем на прошлых выборах.
А новых людей не ожидается каких-нибудь, без кавычек или в кавычках?
Кем-то ожидается, но по опросам пока что ничего не происходит. Четыре партии, ничего нового.
Владимиру вопрос.
Ну тоже ничего нового. В Бразилии была специальная партия придумана генералами.
А в Индонезии тоже была.
В Индонезии специальная партия. В Бразилии что-то называлось там сейчас, боюсь, что-то демократический выбор Бразилии, демократический путь Бразилии.
Было.
Вот. И это вот как в ядерном реакторе, да, вот стерженьки поднимаются, опускаются. То есть просто надо понять принцип. Авторитарный режим не может допустить неожиданности на выборах. И при этом страшно ее боится. И поэтому вся...
А что, неожиданность несколько человек по мажоритарным округам?
Нет, неожиданность – это провал. Неожиданность – это вдруг слом системы, когда вдруг народ настолько злой, что приходит, голосует все как один против начальства, и все как один наблюдают, и все как один кричат фальсификация, и все как один выходят. Но это кризис системы, у нас пока такого нет. Поэтому им и не нужны никакие новые люди, и не пустят они никаких новых людей. И самых неуемных они сейчас, типа Юлии Галяминой, Любы Соболь, Алексея Навального, либо решетка, либо условно, но чтобы была статья, которая запрещает участвовать в выборах, никого они не пустят. Есть же уже информация, что конституционное большинство нужно для «Единой России». Как его достичь? Рейтинг партии 30%. Как достичь? Значит, надо брать 200 одномандатных округов из 225. Вот вся ставка...
А умное голосование?
А умное голосование, вот я еще не знаю, как оно сработает. Оно может сработать, если будет достаточно умным.
А что делать-то будете? Вот вы лично.
В смысле?
Ну, в смысле, вы же политик.
Я надеюсь, что я буду кандидатом, и надеюсь, что за меня проголосуют, а там дальше как Бог рассудит. Посмотрим. Угу. Хотя я не строю иллюзий, я историк. Я прекрасно знаю, как работают авторитарные режимы. Иллюзий у меня нет. Но у меня позиция, что бойкот плохо.
Так.
Моя позиция, что нужно голосовать. И из того набора, который у вас будет в округе, выберите наименее противного, а вдруг еще повезет, будет и симпатичный.
Ну что ж, ладно, посмотрим, что будет дальше. Спасибо Владимиру Рыжкову, спасибо Денису Волкову. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф.